Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку.
Давай по чесноку.
Разные дорожки, вращения и компоненты, которые тоже могут быть просто крышесносные, и для них не нужно так сильно себя травмировать, как четверными прыжками.
Почему никто не тверкает на льду?
Они тверкают, но, наверное, в показательной программе потом.
Знаешь, что я еще хотела сказать важную вещь насчет шведских медиа?
Ну,
им только дай причину погнобить русских.
О, да, да вообще все. Мы уже так привыкли к этим допинговым скандалам, что когда я об этом услышала, я такая, опять. Всем привет, мы Ира и Юля. Мы живем в Стокгольме и встречаемся на нашей виртуальной кухне каждую неделю, чтобы поболтать по душам между собой и с вами. Обо всем между небом и землей. Про деньги, про мужей, про отношения, про карьеру, про детей, про... О чем мы еще говорим, Ир?
Да все, что происходит в мире. Вот сегодня хочется очень обсудить все скандалы, которые были с русскими фигурными катальщицами, или как правильно их называть, спортсменками на Олимпийских, и фигуристками, господи. И не только это, потому что это только вершина айсберга той проблемы, которую мы хотели бы сегодня обсудить.
Точно. Представлюсь, Юля, это я. Я стилист, помогаю своим клиентам покупать меньше, но лучше. И топлю за осознанный гардероб, за экологичность, этичность и вообще за то, чтобы видеть ресурс в одежде и кайфовать от себя в любом образе.
А меня зовут Ира, и я вожу экскурсии по Стокгольму уже 10-й год, и уже 3-й год помогаю малым предпринимателям искать клиентов через соцсети и продавать свои услуги экологично, то есть без ущерба себе и, в общем-то, без втюхивания. Слушай, Юля, какие мы с тобой шведы? Я только сейчас подумала, ты такая, экологичный гардероб, я экологичные продажи. Это же на нас так Швеция влияет.
Наверное. Не можем ничего делать неэкологично.
Знаешь что, мне кажется, что очень часто слово «экологично» слышится, то есть кажется на русском языке уже немножко избитым. Ну, то есть, во-первых, не всегда понятно, что это имеется в виду, когда речь идет не об экологии.
Mm-hmm.
Вообще «экологично» — это, ну, sustainable, это когда без вреда кому-то и может делаться долго. И в связи с олимпийскими как раз чемпионками очень много в шведских медиа задействовано слово «экологично», а точнее «не экологично», что отношения между тренером и чемпионками, нашими фигуристками, да,
mm-hmm.
что они не экологичные, что девочки растут в неэкологичном окружении, что это все не экологично постоянно, везде. Но в Швеции это слово, оно...
Это очень широкий термин, то есть этим можно все что угодно обрисовать. Ну вот, а что ты слышала из медиа о неэкологичности? Я думаю, что интересно просто будет узнать нашим слушателям. Я уверена, что многие следили за скандалом на Олимпиаде на прошлой неделе, и будет, наверное, прикольно послушать, как это все выглядит со стороны, ну вот в шведских медиа, например.
Смотри, я только шведские читала, я русские специально не читала, потому что я знала, что ты почитаешь, и мне все расскажешь. Вообще, я люблю, конечно, читать максимально с разных сторон, потому что у каждой стороны своя правда, но, возможно, здесь правда у всех одна, и, ну, по крайней мере, у большинства, я думаю, людей, потому что всем жалко очень ее,
угу.
потому что вряд ли она умышленно допингом накачивалась. Ну, вкратце история, Юль расскажет, ее лучше знаешь, что уже сейчас на Олимпиаде, да, узнали, что у нее была небольшая проба допинга, запрещенного вещества в декабре, или как там было.
Да, нам надо было с этого начать. Вдруг не все в курсе. Дело было так. На Олимпиаду приехали 3 российских фигуристки, и они все в топ-группе. То есть в последней шестерке, которая претендует на медали в отборе. И они все занимаются в одном клубе. И одна из них, самая младшая, 15-летняя Камила Валиева, она была фавориткой Олимпиады, и все прочили ей золото уже просто за год, а то и не за два. И выяснилось, что стокгольмская лаборатория, куда в декабре послали ее пробы на допинг, что-то там они протупили, было Рождество, праздники, потом вообще был омикрон, персонала не было. Для меня это вообще нормально, никто не будет сильно напрягаться, если и правда такие условия. Короче говоря, они вместо положенных 20 дней проверяли пробы 1.5 месяца. И уже после того, как наши фигуристы выиграли золото в командном зачете, Они такие: ой, кстати, извините, простите, тут вот у вашей этой Камилы 15-летней, у нее 2,1 нанограмма запрещенного вещества, которое влияет на работу сердца. Причем нижняя отметка 10 нанограмм, они оповестили все равно, несмотря на то, что там просто супер-мега-мини-доля. И, конечно же, газеты все раздули, что допинг-допинг, накачивают детей допингом. И, что интересно, буквально за неделю до этого все боготворили наших фигуристок и этого тренера, Этери Тутберидзе, который их тренирует. О боже, великий тренер, великие спортсменки. Причем это уже третья ее Олимпиада, и на прошлых двух выиграли ее воспитанницы. Короче, все были в невероятной эйфории и восхищении их результатами, а когда вот это все вылезло, то пошла маза. Тут все начали сильно присматриваться к тому, как вообще этот штаб тренерский работает. И у всех появились вопросики, которые повлекли за собой не только вопросы про допинг, который, в принципе, реально может быть случайным, потому что ее дедушка принимал это лекарство, а у них бытовой контакт каждый день. Все начали смотреть пристально на то, какие отношения у тренера с фигуристками и как они вообще занимаются, в каких условиях они тренируются и нормально ли это. И вот тут что-то как-то у всех глаз задергался.
Потому что я тебе скажу, что последнюю статью, которую я видела в шведских газетах, это комментатор спортивный сказал, что «я расплакался вместе с Камилой», говорит. Но только не из-за того, что Камила расплакалась, а из-за того, как с ней обращалась тренер, когда она сошла со льда после вот этой неудачной, где она много раз упала, где она очень нервничала. Уже после вот этого скандала, конечно же, 15-летней девочке, ну невозможно, просто у меня сейчас слезы наворачиваются, невозможно себя собрать в кулак и выступить. Она просто раздавлена всем миром. Ты можешь себе такое представить?
Да.
Такое напряжение в голове у человека, и она очень плохо выступает. Ну как плохо, она все равно четвертое место берется этим своим плохим выступлением. И, сойдя со льда, ее тренер, я не помню, что она и говорит, но в этой статье было что-то вроде: ну что ж ты не боролась до конца, или что-то в этом роде.
Да, почему ты совсем перестала бороться? Я смотрела просто прямой эфир, я слышала это.
И комментатор говорит: я просто расплакался, когда увидел перевод вот этого. Потому что ни один ребенок, которому вот сейчас прям нужна поддержка, не должен такое испытывать.
А знаешь, что она на это ответила?
Что?
Она ответила: ну, зато теперь церемонию награждения не отменят. Потому что заранее было объявлено, если она займет любое место в топ-3, первое, второе или третье, то награждения не будет. Никого не наградят медалями до того, как ее вот этот допинг-скандал не будет разрешен. То есть, вне зависимости, что займут другие, у них не будет церемонии награждения, о которой грезят все олимпийские спортсмены, чтобы вот смотреть на свой флаг, стоять там, на шею медаль надевают. Это из-за нее никому. Вот, и она такая заплакала и говорит, да, что зато теперь не отменят. Ой, в этом месте я тоже, конечно, прослезилась, капец.
Но... знаешь что, тут еще есть такая сторона, что а если не в ежовых рукавицах тренировать ребенка, то выйдет он вообще куда-то на профессиональный уровень?
Мне сложно судить, потому что я никогда не занималась спортом профессионально. У меня не было на это ни здоровья, ни характера, и я, в принципе, была очень далека от этого мира, но у меня друзья занимались. Я могу сказать, что каждый из них до сих пор несет этот спорт в своей жизни в какой-то мере. Кто-то тренирует, кто-то раньше тренировал и уехал за границу благодаря этому. Кто-то сейчас учится в американском университете по стипендии, которые получили благодаря своим спортивным результатам. Но да, там были тренера, которые заставляли. Там были многочисленные лагеря, тренировки каждый день, там были диеты. Конечно, нельзя утверждать, у них не было детства. У них было детство, но оно было другое, не такое, как у меня. Они после школы шли на тренировку, и им нужно было все время думать о том, что они едят и сколько. Ну, может быть, это было жестоко. Сейчас я со стороны могу это оценить как что-то, с чем ребенку наверняка было тяжело справляться, когда там все едят торт, а ты такая: мне нельзя. Но да, тот спорт открыл им двери в жизни. И были бы эти двери открыты, если бы тренер не нажимал в свое время. Я не знаю, не уверена. Но опять же, есть везде какая-то грань. То есть, насколько ты можешь давить на ребенка до тех пор, пока это не станет не экологичным.
Да, ломанием ребенка.
Да. Ведь у нас же в советской школе было именно ломание.
Слушай, вот если посмотреть на медали золотые, Норвегия лидировала и с большим отрывом. Я 3 дня назад смотрела, сколько у кого медалей. Я не думаю, что в Норвегии сильно прессингом занимаются с детьми. То есть я уверена, что в профессиональном спорте в любой стране это строгие правила, это много тренировок, те же самые диеты. Конечно, нужны диеты, потому что, ну, это ненормально столько тренироваться для человеческого существа. То есть ты не можешь просто интуитивно питаться. Ты обязан каждый грамм знать, куда он в твоем теле пойдет. Это часть всего, всего проекта, да? Но я не думаю, что их прям сильно прессовали. Я прям уверена, что нет.
Ну смотри, видишь, здесь немножко разница, мне кажется. Норвежцы, они в основном победили же во всех видах спорта, которые касаются скорости, правильно? То есть нужно быстрее всех бежать на лыжах. И тут как бы фактор именно в технике, в скорости и в силе. А в фигурном катании там очень много факторов. Там и артистизм, там и эти, блин, прыжки на льду нереальные, когда тебе нужно вверх прыгнуть и 4 раза прокрутиться. Я просто в шоке, как они это делают. Плюс музыкальность. Короче, там огромное количество факторов, которые этот спортсмен должен мочь показать. И это не совсем про кто быстрее, сильнее, и про вот финиш пробежал, и классно, ты победил. Там миллион нюансов. И поэтому, мне кажется, ну, не очень корректно сравнивать.
А я как раз думаю, что не очень корректно говорить, что в нефигурном катании там меньше нюансов. Я просто мало знаю о там биатлоне или слаломе, поэтому мне кажется, там столько же нюансов, просто они другие. И знаешь, что мне кажется, что Россия еще с советских времен, вот у нас есть несколько видов спорта, в которых мы в топе. Гимнастика, фигурное катание.
Синхронное плавание.
Синхронное плавание. Вот нам нужно это все заметить. Они, это все гимнастика, да?
Uh-huh,
и вот
uh-huh.
мы вот научились делать наших детей, лепить вот под эти виды спорта. И давай фигачить эту тему, чтобы показать, что мы можем. Может быть, это вот это просто вот национальная вот эта вот гордость, что uh-huh. мы еще что-то можем. И именно в этом виде спорта, который очень, ты права, он отличается. Он вот, вот надо как-то совсем по-другому подходить. Плюс, смотри, Россия сильно планку завысила.
Очень,
если бы не было вот
очень.
Этих пятерных прыжков, все бы нормально катались, и все было бы как-то мирно. Мне кажется, мирнее. А тут нужно прям вот из кожи вон лезть. Мне кажется, там прям соревнование совсем другое. Ты вот права в этом плане, что там прям вот нерв больше. Хотя, может, просто потому что мы привыкли смотреть эти соревнования в большем количестве домов, то есть русские, русскоязычные люди почти все смотрели фигурное катание. А лыжи не все смотрели. Мы смотрели, например, лыжи, но я уверена, фигурное катание заходило в каждый дом, и нам оно ближе просто.
Да, там всегда было за кого болеть, это было очень классно. У меня все детство прошло в болении за кого-то на олимпиадах и на соревнованиях. Мы всегда смотрели фигурное катание. Насчет того, что сами же задрали планку и теперь боремся сами с собой, это ты совершенно права. То есть, получается, вот сейчас, вот именно школа Этери Тутберидзе, про нее говорят так, что они выезжают на том, что они ловят момент в развитии спортсмена, который называется по-английски the sweet spot. То есть, когда девочка еще все еще легкая и очень гибкая, и пубертат еще не наступил, и вот этот момент, если он приходится на Олимпиаду, ты в дамках, потому что она прыгнет выше всех, она самая гибкая, она делает все эти великолепные элементы, и когда через 2-3 года она начинает набирать женские формы, что естественно, то, конечно же, эта же девушка с такой же техникой своей, она не может соревноваться с новыми молодыми, которые приходят в тот возраст, где этот sweet spot находится. Таким образом, ты только что вроде как была чемпионкой, а тут, ну, как это, я со слов других людей цитирую, я сейчас скажу, что я об этом думаю. То есть, получается, тебя как бы в утиль, потому что ты вот 18-летняя уже пенсионерка, и куда тебе с твоими 50 килограммами, когда нужно, чтобы ты весила там 45? То есть взрослые спортсменки, у них практически нет шансов. Я помню, мы болели за Ирину Слуцкую с мамой, и это была ее то ли 3-я Олимпиада, не помню, то ли 2-я, ну 2-я стопудово, может и 3-я. Ну короче, ей было конкретно за 25. То есть обычное такое женское тело, спортивное, безусловно. И катание тоже было, оно было женское. А сейчас они, конечно, просто невероятно грациозные, эти девчонки 17-летние, 15-летние, которые выступают. Но пока что еще школа не показала, что они могут продолжать свою карьеру дольше, чем 18 лет, 19 лет. И это, на мой взгляд, очень грустно. Но многие получают всякие контракты на телевидении, рекламные. То есть Инстаграм теперь открывает им те самые двери, И, соответственно, вроде как ты без денег не останешься. Хорошо, да?
Да, понятно, что... Я думаю, когда ты идешь в этот спорт, ты это знаешь. Ты заранее подстилаешь соломки, подписываешь контракты, переквалифицируешься там в тренера. Есть несколько путей у фигуристок, которые они могут занять без того, чтобы они полностью меняли карьеру. Я думаю, это как бы входит, потому что футболисты... Ну, футболисты после 35 перестают быть сильными. Это не 18, но тоже 35 и все. 40-летний — это уже пенсионер. Златан уже скоро все. Все, капец, уже с него пыль надо сдувать. Может быть, еще, знаешь, пару лет, и все, он уже не котируется. Златан, бог. Мне кажется, то ли потому, что мне 40 стукнуло, но мне кажется, это восхваление молодости и эйджизм небольшой. Может, стоит создать какие-то группы возрастные на Олимпиаде?
Я за то, чтобы подняли возрастной ценз, потому что я вообще не понимаю, что там эти дети делают рядом со взрослыми. Потому что сначала они говорят, что это такое? Почему Валиеву не отстранили от Олимпиады, несмотря на допинг? Потому что ей 15 лет, ее судили не так строго, как, например, взрослых. Но в то же самое время, когда она спускается со льда, и тренер с ней общается не как мама, а как тренер, говорит, что ты не боролась? Все такие, ребенку так сказала, да ё-моё, что ж такое-то? То есть, ну, нужно определиться, они дети или они взрослые. И тогда, мне кажется, поднятие возрастного ценза было бы хорошо. Пусть бы они там с 18 лет выступали, когда ты конкретно взрослая, совершеннолетняя.
Слушай, вот то, что ты сказала сейчас, что... Тренер общался с ней не как мама, а как тренер. Но я считаю, что тренера так не должны общаться.
Ну да, ну, конечно. В тот момент, блин, она должна была ее просто обнять, поддержать, сказать, блин, короче, ну, ты сделала все, что могла.
Может, даже не обнимать. У всех разные отношения, но просто поддержать, а не гнобить. Ты что, не боролась? Сказать, не знаю. Мы с тобой это переживем. Ты молодец. Да, это очень тяжело, я тебя понимаю. Ну, что-нибудь поддерживающее. Ты бы отдала своих детей в такой спорт?
Нет, однозначно нет. Во-первых, потому что, ну, это правда очень травмоопасно. Во-вторых, я, в принципе, мне кажется, я неправильный для этого родитель. Я не понимаю вот этих всех принципов спорта. У меня нет прошлого в спорте. Я просто не смогла бы поддерживать тренера в каких-то решениях, которые мне бы казались неправильными. А может, это и хорошо. То есть я бы своего ребенка все время защищала и была бы на их стороне. Я бы не позволила на них орать, я бы не позволила, ну вот как прошлую олимпийскую чемпионку Алину Загитову, ей нужно было по 12 часов в день заниматься на катке, чтобы быть в форме. Ну представляешь, да, то есть 16 лет ты ребенок, ты по 12 часов работаешь. Я бы не смогла, наверное, подписаться на то, что мой ребенок так занимался.
Я думаю, эти дети, они уже большие, я себя помню в 16 лет, если бы мне что-то хотелось делать 12 часов, я бы это делала. Вопрос, насколько это их решение.
Вот, я сначала, до того, как я углубилась во всю эту тему, я просто наслаждалась фигурным катанием, восхищалась этими талантливыми девчонками, думала, блин, хоть бы вот они выиграли, офигеть, столько трудов, они должны вознаградиться. Потом все начали гнать на Тутберидзе, я такая думаю, да что ж такое-то, вчера все ее любили, а сегодня ненавидят. А мне еще знаешь, что казалось? Что это же решение родителей? То есть, что они их не забирают оттуда, если им плохо, если тренер такая... зверская узурпаторша. Родители, может быть, не на их стороне, может быть, они на стороне тренера. И получается, что ребенок оказывается беззащитен перед взрослыми, и это как в мету, знаешь, сначала говорили, ой, да они сами хотели, а чё они не уходили, чё они не увольнялись, чё они там это терпели. Блин, разные обстоятельства бывают.
Ну, вот ради карьеры как бы терпишь, при том, что я уверена, есть, конечно же, случаи, где тебе это реально в кайф. Но, слушай, интересно, вот есть кто-нибудь в большом спорте, у кого не испорчена психика? Мне просто интересно. Потому что если есть, то это окей. Ну, то есть в некоторых случаях это окей. Но насколько я могу вот судить по, извини, это, конечно, нельзя судить по статьям, но в Швеции сейчас очень много ходит статей именно про воспитание, про порченные жизни спортсменов и так далее. Понятно, что не у всех жизни испорчены. Более того, как ты сказала, для многих это был открытый путь как раз наверх. Но что скажут психологи? Вообще, насколько вот эти 12 часов на льду тебя не растят как здоровое существо?
Насчет психологов я читала посты Петрановской на эту тему, и она супер против.
С другой стороны, что бы мы ни делали, всегда будет что-то, что травмирует. Ну, я думаю о себе. Я в 14 лет, ну, почти в 15, сама уехала из дома. Родители меня не агитировали. Они меня, ну, не то, что не отговаривали, они говорили, подумай, ты точно, стояли на моей стороне. Я уехала учиться в другую страну, да, кто не знает. И это, безусловно, меня каким-то образом травмировало, ну, не то, что травмировало, а поменяло меня частично в хорошую сторону, открыло двери, а частично, я уверена, какие-то качества во мне, возможно, знаешь, какие-то травмы это заложило. Но я это сама выбрала. Вопрос, насколько человек без, там, 3 месяца, 15 лет может, правда, сам выбирать. То есть вот у каждого из нас есть такие переломные моменты. И мне подруга рассказывала, моя подруга, которая работает сейчас в этой программе, по которой мы вместе ехали тогда учиться, она работает с психологами, с детьми сейчас, и она говорит, что это очень травматичный момент для подростков переезжать одним в чужую страну. Хотя мы переехали на все готовенькое, у нас были там, ну, и условия жизни классные, и все, но все равно, понимаешь, от родителей далеко. Это травма.
А я... совершенно без какого-либо спорта, без тренировок, без того, чтобы от меня тренер что-либо требовал, я спокойненько сама себе заработала проблемы расстройства пищевого поведения. Преспокойно половину жизни страдала очень низкой самооценкой, без того, чтобы, знаешь, на меня кто-то орал и говорил, что вот ты там хуже всех остальных фигуристок в группе, потому что ты, не знаю, толстая и низко прыгаешь. Любые психологические проблемы и анорексию можно заработать не только в спорте. И вот поэтому у меня тоже такой вопрос возникает, что родители делают, что они говорят. Только ли от тренера это зависит? Что если вот реально родители 100% на твоей стороне? Они говорят тебе, ну вот слово скажи, мы тебя заберем оттуда.
Расслабляет ли это ребенка, да?
Ну вот не знаю.
Слушай, знаешь, что я прочитала пост замечательный у Натальи Ремеш недавно? Не совсем на эту же тему, но про эмоциональный интеллект. Ей написали в комментариях, что, Наталья, вот вы говорите про эмоциональный интеллект, что с детьми нужно аккуратно, на них нельзя кричать, что им нужно формировать вот это все уважение, что они должны расти уверенными, потому что только тогда они будут счастливы в будущем. А ничего, что мир, он не такой, мир, он не из таких людей. Они вырастут и увидят, что в мире все травмированы, грубо говоря. Ты не можешь постоянно вот растить свой цветочек не травмированный, потому что все вокруг травмированные, они в шоке будут. И она офигенный ответ дала. Она говорит, ребята, дети, которые растут максимально уверенные в поддержке родителей, в себе, то есть родители воспитывают их уверенными в себе, не давят, ты глупый, а ну сделай еще раз, ты что не понял? Вот без этого всего, если растят уверенных детей, то когда они видят какую-то токсичность или агрессию, или манипуляцию, они не становятся в шоковое состояние, такое, о боже, что это? В меня родители не заложили информацию об этой возможности. Они это видят, они это считывают, и они от этого уходят. Они не подлежат воздействию. Для них это сразу не окей. Они такие, о боже, разворачиваются и уходят. Они заходят в класс в школе, они, эти дети, не думают, о боже, я сегодня там, не знаю, толстая, я тонкая, я в плохой одежде. Они заходят и знают, что в классе их ждут такими, какие они есть. Хотя это, возможно, не так. Но они об этом не знают. Они просто живут. И мне очень отозвался этот пост.
Я сейчас вспомнила один момент. Я не помню, где я это услышала. По-моему, мне кто-то написал из подписчиков, что сыну одноклассник сказал, а почему ты все время ходишь там в одной кофте? Или почему у тебя нет последнего телефона? Ну, что-то такое. И мальчик ответил, а почему тебя это волнует?
Блин, это гениально. Вот так должны, да, отвечать.
То есть он вообще не соединяет свою ценность с тем, насколько у него моднявая одежда или последний телефон.
То есть он понимает, что вот это все это токсично, и это не про него. Это так важно воспитать в детях. Или, например, если ты не кричишь на ребенка, кто-то может спросить, подожди, ну на него же будет там кричать не знаю кто, начальник, и он будет в шоке.
Угу.
Наоборот, ребенок, на которого никогда не кричали, он не будет терпеть крик, но если на него кричали родители, он будет считать, что на него и начальник имеет право кричать и будет терпеть.
Угу. На мой взгляд, и воспитание девочек это тоже, это, наверное, более важно даже, чем воспитание мальчиков. То есть, если на нее начнет орать парень или муж, а на нее дома никто никогда не орал, то она такая, что, простите? Я к такому не привыкла, это ненормально. И она развернется, уйдет. А девочка, которая привыкла в доме к крикам и к абьюзу, но она, наверное, подумает, а, ну это такая любовь.
Но я думаю, шансов больше будет, что, да, что она дольше будет это терпеть. Слушай, насчет фигурного катания я хочу еще момент сказать. Меня не взяли на фигурное катание. Или на балет меня не взяли. Я не помню, мамуль, поправь, но они сказали, что я толстая.
Меня тоже не взяли на балет и на бальные танцы, потому что я много болела и была пухленькая.
Я, чтобы ты понимала, не была пухленькая. Никогда. До взрослого возраста. Я во взрослом возрасте начала поправляться, и я большую часть своей жизни была в нормальном BMI, да, ну, в нормальном весе. Это только вот после детей, ну, в общем, такая классика жанра, и мы с этим справимся. Но я в детстве была абсолютно нормального веса, когда во мне было 174 уже, то есть взрослый возраст, в 14 лет где-то. Во мне было, как сейчас помню, 65 килограмм. То есть абсолютно нормально, не худая, но абсолютно нормально. И я всегда была абсолютно нормальным ребенком. И я помню это, вот помню это, что мы сидим все в зале, к нам подходят и нас как бы осматривают, кого возьмем, кого нет. И на меня смотрят, ну ты большая, мы не возьмем, и пошли дальше. Ты прикинь? Это вообще возможно так к ребенку говорить? Кто-то, наверное, скажет, ну, блин, это же правда. Они взяли тоненьких вот и гибоньких ланей всяких. Я всегда крупная была, но, не, опять же, не толстая ни разу. И это был спальный район Москвы, это никакая не элитная школа, где готовят к Олимпийским играм. И вот за это я люблю Швецию, но не только Швецию. Я думаю, сейчас везде есть нормальные школы, где тренируются ради тренировок, тренируются ради спорта, ради здоровья, ради кайфа, а не ради того, чтобы у школы была еще одна олимпийская чемпионка, потому что это статус, понимаешь? И причем, знаешь, что я помню, я тогда посмотрела на свои ноги, я маленькая была, вот я сейчас это вспоминаю, и я думаю, нормально, ну да, у меня ляжки, знаешь, всегда соприкасались между собой, когда стоишь, а были девочки, у кого дырка там была, понимаешь, между ляжками, ты понимаешь, да, о чем я?
Да-да.
И вот тебе кажется, что это вот лакмусовая бумажка, если у тебя между ляжек нету дырки, то ты толстая, и тебя на балет, блин, или на фигурное катание не возьмут.
О, да, я помню, я у себя смотрела, нужно было стоять перед зеркалом, и, значит, должны были соприкасаться чуть-чуть, вот чуть-чуть, значит, ляжки, потом колени, потом икры. То есть это были идеальные ноги. Если у тебя дырка сверху донизу, тоже плохо. Но вот если в трех местах соприкасаются, это просто вообще лотерейный билет, да-да-да. Угу. Я тоже помню, я стояла там, вымеряла свои дырки, не дырки. Мне никто не говорил, вот, никакие тренера, что я толстая. Ну, просто мне мама с бабушкой сказали, ну, Юль, ты реально часто болеешь, ты будешь подводить партнера. Когда у нас был отбор в бальные танцы. На самом деле, блин, это была правда. Я тогда еще у меня не была диагностирована аллергия, а потом через пару лет диагностировали аллергию на перья подушки, и у меня поменяли подушки, и я вообще перестала болеть. Вот, а тогда я просто не вылезала из больничных, помню, целую четверть даже в школе пропустила. Но потом, когда я смотрела на все соревнования по бальным танцам, когда мне уже было поздно туда идти, я думала, боже, как красиво, как мне нравится, как бы я хотела там быть.
Знаешь что, у нас в деревне, где я живу, Русышбери называется, под Стокгольмом, у нас очень известный спортивный клуб, и наши сборные хорошо выступают. Ну, гандбол, то есть у нас даже...
У вас же хоккей какие-то... там еще рядом хороший, да?
Хоккей в Мэште. А у нас гандбол очень сильный, и у нас даже медалисты какие-то из нашей деревни есть. Ну, я не знаю кто. Но там, в общем, погуглите, если известные люди из Русышбери, это всегда какие-то спортсмены. То есть у нас как бы в некоторых видах спорта вообще вот прям рядом за домом спортивный центр. Небольшой, но вот каким-то образом наша маленькая деревня хотя бы несколько медалистов, но выпустила. И мне очень нравится их подход. У них мотто, знаешь, какое для маленьких детей? Соммунья соммейлит, соленья соммейлит. То есть как можно больше детей, как можно дольше. То есть имеется в виду, что мы не отсеиваем. Мы стараемся, чтобы все были с нами как можно дольше. Это я к тому, что они не будут тебе говорить, ты толстый, ты худой, ты просто со всеми тренируешься. Как можно дольше. И если тебе нравится, ты будешь до конца тренироваться. Ну, понятно, в результате, когда-то это уже подростковые сборные, там уже на результатах акцент, там уже профессиональный спорт, и будь ты в России или Швеции, все равно смотрят на результаты, как ни крути. И мне это нравится, что они реально стараются всех взращивать, несмотря на их результаты, их там фигуру, не дай бог, и вот это все. И, кстати, балет шведский, там есть и полнотелые женщины. Ну, что значит полнотелые? Это всегда спортивные формы, потому что это нагрузки огромные. Но не только палочки танцуют в шведском балете, не только. Это как раз наоборот редкость, когда прям палочки, такие тоненькие девушки. Скорее, это будут спортивные, избитые такие.
Да, это очень круто. Я надеюсь, что когда я отдам своих детей в спорт, то они тоже будут заниматься с той точки зрения, что Это все для движения, для развития, для общения с товарищами. И если вдруг у кого-то начнет очень классно прям получаться, то, конечно, я их поддержу. У меня есть знакомые, и вот подписчики мне тоже писали, что получалось у них так в детстве, что им нравилось. Они просили родителей их водить. Они мечтали о том, чтобы зайти в этот спортзал и каждый день проводить там кучу часов. Поэтому я не исключаю такой возможности. Но я буду очень пристально смотреть на отношения с тренером, и если что-то, какая-то хрень, ну, я думаю, что я не смогу так. Ну, типа, да, зайенька, нужно потерпеть. Потому что, блин, ради чего мы терпим? А вот скажи, может быть такое, что так как в Швеции, в Норвегии, в Дании, вообще во всех странах наших, спорт — это твоя, ну, не единственная путевка в жизнь. То есть у тебя, в принципе, обеспеченная жизнь с самого детства. Ты знаешь, что у тебя за спиной государство, какие-то часто накопления родителей. То есть ты можешь заниматься чем угодно. У тебя бесплатное образование есть, которое тебе предоставляют.
Мне кажется, ты смотришь в самый корень сейчас. Я прям в офигении, как мы раньше это не поняли. Потому что здесь не надо достигать каких-то золотых медалей. Это приятно, но это не обязательно. Например, поехать в Америку учиться ты и так можешь. Ну, понятно, что со спортом легче. Наверное, знаете, что если ты профессиональный спортсмен, то ты можешь учиться в американских университетах. Там огромное количество стипендий для спортсменов именно. Та же Валиева, допинг, не допинг, у нее путь ей открыт в любой американский университет примерно после школы. А правда, нашим людям двери, во-первых, не надо открывать, они открыты, а во-вторых, нету вот этого ощущения, что нужно, вот этого state of mind, этого психологии вот этой, что нам нужно куда-то вырваться.
Ага, выбиться в люди.
Выбиться в люди, да. Потому что люди часто довольны тем, что есть уже сейчас, то есть счастливы. Слушай, мы не закончим этот эпизод, но я хочу еще одну тему поднять, которая связана с этим на 100%. Ты видела последний пост Иры Подрез про то, что когда ты зарабатываешь много, счастливым не становишься?
Да, я видела, видела.
И это тоже к этому. Нам часто кажется, что нужно вырваться, нужно заработать, мы будем счастливее. Вот, и она очень классно написала, нет, вы счастливее не будете, вы можете быть счастливым уже сейчас. Вам будут какие-то вещи легче даваться, вы будете, безусловно, более комфортно жить. У денег много плюсов, но это вас счастливее не сделает. И одновременно... Это отдельная прям тема для разговора, сегодня, наверное, не успеем. Одновременно с этим я сейчас читаю книгу очень интересную, может, в следующий раз расскажу, просто я еще не дочитала. И в очередной раз убеждаюсь, что счастье — это выбор. То есть плохие ситуации, которые с нами происходят, это факт, а наше отношение к ним — это выбор. То есть счастье — это когда ты каждый день выбираешь быть счастливым, несмотря на проблемы. И к деньгам это отношение не имеет. Но нашему русскому человеку это сложно часто понять, потому что мы росли в бедности многие, ну я, по крайней мере. И казалось, что вот ты заработаешь, вот ты выбьешься, вот ты поедешь в Израиль учиться, вот у тебя будут двери открыты, у нас всегда какая-то вот эта охота за открытыми дверьми.
Угу. Которые нужно как-то с ноги распахнуть, какими-то возможностями воспользоваться, которых больше никогда не будет, если ты их сейчас не ухватишь и не согласишься, ну вот в этом случае, с садистским тренером или с какими-то очень ужасными условиями тренировок и унижением. Но это же дверь, это же твоя ниточка. Мне еще знаешь, что понравилось в посте у Иры, что она отметила такой момент. Часто... Счастье даже не в деньгах, а в том, как ты их заработал. То есть, если ты заработала очень много денег, но упахалась просто до усрачки, что ты лежишь, и ты ни рукой, ни ногой, ни головой не можешь пошевелить. Или ты настолько выгорела, что ты просто хочешь лежать и плакать, и восстанавливаться еще 3 месяца, ходить там к психологам, на массаж, не знаю еще куда, чтобы как-то свой организм поддержать после того, как ты пробивала ногами и лбом эту самую дверь, которая никак не открывалась. Поэтому абсолютно не в деньгах, а в пути к этим деньгам, наверное, и в процессе зарабатывания денег, и в том, как ты себя будешь чувствовать на выходе. И если ты туда полз, сбивая локти в кровь, то счастья, к сожалению, не будет. Я уже это на себе проверила. В прошлом году я заработала больше денег, чем когда-либо в моей жизни, но были моменты, когда я была настолько уставшая, что меня не радовали... деньги и то, что я могу теперь пойти что-то купить. А мне вообще не хотелось ничего купить. Мне хотелось получить вот это чувство легкости, удовлетворения жизнью и расслабленности, которое у меня никак не случалось, потому что я была довольно сильно уставшая.
Слушай, и наоборот ведь тоже, когда ты выигрываешь в лотерею огромные деньги, все, кто выигрывал в лотерею, говорят, что ты счастлив только там первые дни. А потом ты понимаешь, что проблемы не меняются, они просто становятся больше. И огромное количество людей, которые выигрывают большие деньги, они их тратят очень быстро. Редко люди как-то их вкладывают куда-то еще. Нет, они их просто тратят на какие-то увеселения. И счастливее от этого не сильно становятся. А мне кажется, самое идеальное, когда реально тебе деньги приносят счастье, опять же, не сами деньги, а процесс зарабатывания, это когда ты понимаешь, что ты востребован. И востребован без убийства для тебя и твоего организма. Вот когда ты понимаешь, что я психолог, но вместо того, чтобы брать там 2000 рублей в час, я вообще-то, у меня такая очередь, что я могу 10 тысяч в час брать, а еще записать вебинар, который будет хайповый.
Ну или еще не каждого клиента взять, а только тех, с которыми мне реально приятно работать, скажем.
Да, причем зря я сказала вебинар, как раз записывать вебинар — это очень сложная работа, которая часто, после которой часто выгораешь. Но вы понимаете, я думаю, о чем я. Когда ты востребован и идешь, не упахиваешься до выгорания, вот тогда тебе кайф. И кайф не от денег, а от факта, что ты востребован, что ты на месте.
И вернувшись к фигурному катанию, я очень надеюсь, что вся эта ситуация повлияет на два фактора. Во-первых, что поднимут возрастной ценз. И во-вторых, что... возможно, тренеры со временем поймут, что если делать ставку на вот этот sweet spot и на возраст спортсменок, то мы лишаем их потом взрослого спорта. И себя же лишаем взрослых чемпионов. То есть мы можем с этим человеком работать еще до следующей Олимпиады и дальше, до того, как он не решит, что он хочет уходить из спорта, не потому, что он уже развалился, или не потому, что он не может прыгать, потому что он сейчас чувствует, что ему больше это не надо. Он хочет... пойти на какой-то другой путь в своей жизни. То есть мне видится это так, что сейчас вот они эксплуатировали эту систему, которую они разработали для молоденьких девушек. Но, возможно, придет в голову и что-то другое, какая-то система, которая позволяет ставить программы более стратегически, правильно, с учетом возможностей взрослых спортсменок. Потому что не только на прыжках ты выезжаешь, там и разные дорожки, и вращения, и компоненты, которые тоже могут быть просто крышесносные, и для них не нужно так сильно себя травмировать, как четверными прыжками.
Почему никто не тверкает на льду?
Они тверкают, но, наверное, в показательной программе потом. Ну, не знаю, мне кажется, что фигурное катание — это все-таки что-то такое статное, приближенное к балету, а не к тверку. Вот пускай нам слушатели скажут. Я, кстати, не думала об этом. Почему не
тверк? Или стрит-стайл какой-нибудь. Почему, да? Почему в основном это, ну, вот именно гимнастика? Слушай, знаешь, что я еще хотела сказать важную вещь насчет шведских медиа?
Ну, скажи.
Им только дай причину погнобить русских.
О, да, да вообще все. Мы уже так привыкли к этим допинговым скандалам, что когда я об этом услышала, я такая, опять. А я-то думала, будет-не будет на этой Олимпиаде.
И самое интересное, что шведы, шведская медиа восхищается Россией в плане вот, ну вот, Камила Валиева, просто она вообще в топе была на всех газетах, все думали, богиня-богиня, через неделю хопа, допинг, а мы так и знали, ой, какой ужас, какая токсичная у нее обстановка, ужас-ужас. И так всегда они ставят русские, Чехова, Толстого, ставят прям на сцене, обожают просто, да, Чайковского боготворят. То есть эту русскую культуру боготворят, но только дай повод, вот чуть-чуть просто пукни, если бы французский какой-то спортсмен засветился бы с допингом. Все бы сказали, ну плохо. А тут русский, опять какой ужас, это так, мы так и знали. И с одной стороны, меня это жутко раздражает. С другой стороны, а почему правда русские спортсмены всегда светятся с допингом? Короче, это уже не нам судить. Россию же сейчас убрали, это же не они, не от России же выступают, как бы они,
да,
от своего,
да, да,
ассоциации.
Даже там ни флага нет, выступают. Ни гимна, ничего. Угу, да.
Вообще, это очень странно, почему то ли придираются слишком, то ли российские спортсмены и правда думают, что они могут обмануть систему. Я не понимаю. Но в любом случае, Камила, я очень надеюсь, что она переживет, перерастет и только вот выберет стать сильнее после этого.
Я думаю, что если бы я была на ее месте, каждый раз, выходя на лед после этого, я бы, наверное, думала: ну, хуже, чем на Олимпиаде, уже не будет. Можно не бояться. Самое худшее я уже пережила наступление в своей жизни. Я тоже надеюсь, что у нее все будет хорошо, что она соберется, что она отдохнет, что ее поддержат, и что она еще долго будет нас радовать своим великолепным катанием, и что вся эта история не станет для нее каким-то, какой-то конечной точкой в карьере, и что ее будут помнить потом как великую фигуристку, а не просто там девочку, с которой случился допинговый скандал.
Я в полном восторге от ее катания. Детям показываю, они стоят такие, смотрят. И прям она настолько очевидно лучше абсолютно всех.
Да, да. Самое-то обидное, что одно дело, если бы было бы, ну, типа, они правда были бы, ну, совсем на одном уровне там в этой последней шестерке. Но нет, она катается как вундеркинд, как вот, как, блин, как богиня.
Как инопланетянин. Такого не бывает в человеческом мире.
И даже не прыжки, а движения рук.
Да, но, заметь, у нее красные эти перчатки, они акцент делают на этих руках еще.
Да, да. А ты смотрела оба выступления, и короткую, и произвольную?
Я не уверена, что я смотрела, я в этом не
разбираюсь. В фиолетовом платье ты смотрела или только которая?
Да, 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 смотрела, смотрела. И с этой, со змеей из красных перчаток.
Да, да, да. С перчатками классный акцент, потому что они руки, когда поднимают, кстати, никто, кроме них, не поднимает, то они так как бы светятся наверху, очень классный эффект. Поэтому очень будет жалко, если вдруг все пойдет на нет, но я надеюсь, что не пойдет.
И на этом мы заканчиваем сегодня. Мы хотели, во-первых, поблагодарить всех тех, кто ставит нам 5 звезд и хорошие отзывы на Apple подкастах, везде, где вы слушаете. Если у вас есть где поставить «Oh yes, эти девчонки классные», если вы хотите нам поставить плохой отзыв, ребят, не ставьте, гуляйте дальше. Проблема не в нас, проблема в вас, да? Смотри, как я хорошо развернулась.
Да-да-да.
Ладно, ставьте, что хотите, но просто знаете, что плохие отзывы, те, кому не нравятся, они, блин, найдут, где поставить, и поставят. А те, кто любит нас, они считают, что это, ну, это нормально. Зачем ставить хороший отзыв? Я их просто слушать буду и дальше. Так вот, нет, зайдите и поставьте, это очень важно. И спасибо огромное всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Патреон — это ежемесячная подписка, которая поддерживает нас материально и позволяет этому подкасту продолжать существование. Ссылка на наш Патреон и на наш PayPal в описании к эпизоду, короче.
Yes, и приходите к нам обязательно на Инстаграм обсуждать этот эпизод. Давай, _по_ чесноку. Или ко мне, Юлия, _бандок.
Или ко мне, Стокгольм, _Ира. Юля, не уходи. Я сейчас начала рилсы делать. Обязательно
молодец.
Заходи смотреть.
Хорошо, я тоже начала. Заходите мои смотреть тоже. И приходите на YouTube-канал. Короче, везде приходите.
Да, у нас 2 ютуба с Юлькой, вот. Всем пока, мы вас очень любим.
Всем пока.